Привет! С вами Юля Маликова, HR-специалист компании TimePad и наш подкаст «Точно идем», в котором мы разбираемся, как найти себе хобби и увлечение в мире, который этому активно противостоит. В этом сезоне мы поговорим с вдохновляющими людьми из разных сфер, которым удается совмещать работу и увлечения, несмотря на бешеные темпы и отсутствие свободных слотов в календаре. Гостем нового выпуска стал Айрат Багаудинов, историк, архитектор и создатель проекта «Глазами инженера». Вместе с Айратом мы обсудили, почему авангард для многих становится входной точкой в мир архитектуры, как начать различать архитектурные стили легко и интересно. Кстати, небольшой спойлер, плюс несколько минут к вашей ежедневной прогулке, и вы уже на шаг ближе к миру архитектуры. Как выглядят современные экскурсии? Об этом мы тоже поговорили с Айратом. Обязательно дослушивайте выпуск до конца, чтобы абсолютно бесплатно попасть на одну из экскурсий «Глазами инженера». Приятного прослушивания.
Айрат, привет. Мы традиционно начинаем наш подкаст вообще с небольшого знакомства, потому что не всех наших героев знают наши слушатели, поэтому будет очень интересно, если ты расскажешь про себя, про то, чем ты занимаешься, и чуть-чуть больше погрузишь в свой мир.
Я экскурсовод, историк архитектуры, руковожу компанией, образовательной компанией «Глазами инженера». Мы, прежде всего, известны москвичам тем, что мы делаем экскурсии в Москве под названием «Москва глазами инженера», но мы есть и в других городах, в Петербурге. Мы выступаем под брендом «Петербург глазами инженера», еще в Казани недавно открылись. В этих городах мы делаем самые разные мероприятия. У вас как раз тоже их раньше размещали на TimePad. Это и экскурсии, и лекции, и детские мастер-классы, и фестивали, и кинопоказы, и разное-разное. Но кроме этого, мы еще и туроператор. Мы возим людей по России, ближние зарубежья, делаем промышленные экскурсии, научно-популярные. На данном случае уже не экскурсии, а туры, точнее, да. А еще мы школа экскурсоводов, называется школа гида глазами инженера. А еще мы креативное бюро и организуем всевозможные мероприятия для госкомпаний, для бизнесов. Это могут быть и фестивали, и выставки, и концерты, и вечеринки, и много-много самого разного.
Обалдеть, очень много всего. И такой большой спектр, мне кажется, мы сегодня чуть про каждое поговорим. Но хочу вернуться к тебе немного. По образованию ты инженер. Насколько я знаю, ты по образованию вообще не работал.
Только во время студенчества, когда проходил практику преддипломную. Мне просто всегда было интересно краеведение. Я вообще родом из города Казани. Уже со школьной скамьи я участвовал в всевозможных краеведческих, исторических олимпиадах, конкурсах, вот это вот все. Писал работы, какие-то рефераты на эту тему. Соответственно, в ВУЗе я всю эту тему тоже продолжил, хотя учился я на инженера-строителя, но вот как-то реализовывал свою любовь к Казани, свою любовь к истории, и начал водить экскурсии, потому что некоторые наши слушатели, может быть, знают сервис, который называется Couchsurfing. Это сервисы, которые позволяют тебе находить человека, у которого ты можешь остановиться в другом городе, в другой стране, сам ты тоже можешь принимать гостей из других городов, стран, это все совершенно бесплатно, такая волонтерская история. Я зарегистрировался на Couchsurfing, у меня каждую неделю в Казани останавливались гости просто со всего мира. Я, конечно, думаю, буду им экскурсии водить по городу.
Ну, Казань красивый город,
да,
очень, конечно.
Да. Я так влюбился в эту тему, в это экскурсоведение, понял, что если ты знаешь историю города, надо обязательно этим делиться, надо в эти экскурсии. Отучился на курсах экскурсоводов, одновременно завершил их с окончанием вуза, потом еще служил в армии. Есть история, которую я часто рассказываю. Дело в том, что вообще карьеру своего экскурсовода я начал именно во время службы в армии. Служил я под Казанью, и я сказал, что если что, я могу по Казани проводить экскурсии. Сначала там меня посмотрели как на дурачка, покрутили пальцем у виска, но потом подумали, вот нам приезжают всякие генералы с проверкой, из дивизии, из федерального центра, из министерства, а давай мы их будем отправлять с Айратом на экскурсию по Казани, чтобы вместо того, чтобы часть проверять, они, значит, город посмотрели, красоту восхищались. Да. И я так стал в армии проводить экскурсии, или солдат тоже проводил экскурсии, или своих сослуживцев. В общем, получается, что я как раз уже во время армейской службы, можно сказать, запустил свое экскурсионное бюро. Ну и логично было, конечно, для меня это продолжить, уже приехав в Москву. Мы сначала работали с иностранными туристами. У нас была компания, есть Moscow Free Tour с моим партнером Никитой Богдановым. Первые запустили, знаешь, такой формат бесплатный, условно-бесплатные экскурсии, когда экскурсии проводятся бесплатно, в конце люди могут оставить добровольное вознаграждение. Вот мы запустили его в Москве, в Питере в 2011 году, а потом в 2014. Ну, я сразу чувствовал, что мне не хватает работы с москвичами, потому что, когда ты работаешь с туристами, у тебя очень ограниченные возможности по их образованию, по их просвещению. Туристы приехали, уехали, ты больше никогда в жизни их не увидишь, возможно, да, если мы говорим про иностранных туристов. И мне хотелось хотелось работать с горожанами, потому что мне хотелось вот формировать сообщество, вместе с которым мы будем расти и развиваться. И так вот в 2014 году я запустил проект «Москва глазами инженера», который был просто мой хобби-проект. Кстати, как раз экскурсии свои я первым делом начал выкладывать на TimePad в июне 2014 года, и первые года 3-4 все наши экскурсии были на TimePad, мы с вами плотно сотрудничали. Потом уже появились другие города и все остальное прочее, и вообще появились другие люди, потому что изначально же было просто мое хобби. Потом стало понятно, что меня одного не хватает, что нужно нанимать и административный штат, и еще экскурсоводов, и ведущих детских мастер-классов, и привлекать лекторов. И в итоге все это уже превратилось в целый бизнес.
Я правильно понимаю, что ты изначально не рассматривал это прям как такой бизнес? Или стратегически ты уже понимал, когда начал вести эти экскурсии еще, возможно, в армии, такой, ага, а из этого можно сделать классный бизнес, пойду-ка сейчас я здесь попровожу эти экскурсии, а потом это выльется в какой-то крутой проект.
В тот момент, когда я запускал «Москву глазами инженера», у меня ведь уже был бизнес, да, «Москва фритур». И у меня была такая идея, что как бы 5 дней в неделю я уже являюсь управляющим партнером, да, директором вот этого нашего с Никитой бизнеса. А выходные я все-таки посвящаю самому себе, своему хобби, и поэтому выходные я вожу экскурсии, лекции про архитектуру, уже про инженерию для москвичей. То есть логика была такая, что «Москва глазами инженера» я поначалу виделась именно как мой такой хобби-проект. Но, правда, довольно быстро я понял, что на этом можно и нужно зарабатывать. Просто я думал, что буду зарабатывать сам для себя. Ну, многие люди зарабатывают на хобби, в конце концов. Но как-то вот клиенты хорошо реагировали, все шли и шли, клиентская база увеличивалась, и стало понятно, что это можно масштабировать.
Ты знаешь, для меня есть такая, знаешь, экскурсионная травма детства. Когда я ходила в детстве там, на школьные экскурсии, куда-то ездили тоже в краеведческие музеи. Я сама жила в городе Курск, и у нас там были вообще всякие такие истории. И у меня остались неприятные воспоминания об этих экскурсиях, потому что очень скучно и неинтересно. Со временем я стала там более взрослой, более осознанной, и когда я переехала в Москву, я, по-моему, первый раз я попала на экскурсию по Москве. Я думаю, о, ну, в принципе, ничего, так можно найти хороших экскурсоводов. Вопрос у меня к тебе такой. У тебя был ли такой опыт странный, как вот у меня, как и у большинства людей, я уверена, в том числе, не только про себя. И как ты пришел к тому, что экскурсия вообще-то может быть интересным мероприятием?
Да, ты знаешь, ты затронула очень важную проблему. Я думаю, что это одна из проблем, которая стоит перед нашим бизнесом в том числе и вообще перед тем сообществом московских, российских, современных, таких модных, молодежных, да, экскурсионных бюро. Это проблема — детская экскурсионная травма россиянина.
Да, я в ней.
У меня тоже такой опыт был. Естественно, нас, не помню в каком классе, там во втором, в третьем впервые вывезли на экскурсию по Казани. Это была женщина с каким-то таким вот немножко монотонным рассказом, довольно академическим, не адаптированным к восприятию ребенка. С чем я его связываю? Я его связываю с тем, что в 90-е годы, на которое пришлось наше, наверное, с тобой тоже детство, происходило то, что я вот как культуролог называю постсоветский цивилизационный сдвиг или постсоветский цивилизационный провал, даже, наверное, правильно его называть. Что это означает? Означает, что каждое поколение, оно старается же, по идее, выработать свой язык коммуникации. То есть то поколение, которое должно было в 90-е, 2000-е выработать новый язык экскурсоведения, новую методику, новые подходы, новое позиционирование, новый маркетинг, оно этого не сделало или сделало мало. Именно на нас эта травма пришлась. И с ней приходится нам бороться, потому что, конечно, для нас это серьезное ограничение по масштабированию. Мы понимаем, что потихонечку в Москве формируется пул людей, которые уже поняли, что нет, экскурсии могут быть другие. Такие, какие делаем мы в глазах инженера, такие, какие делают многие из тех наших коллег, которые я увидел на сайте TimePad. Это подача совершенно другая, более интерактивная, живая, яркая, с применением мультимедийных средств в портфеле экскурсовода. У нас есть экскурсии с применением виртуальной реальности, экскурсии в жанре аудиоспектакля «Променада».
Как ты вообще, наверное, понял, что экскурсия — это вообще-то больше, чем увлечение, больше, чем твое хобби, и ты пришел к масштабированию? У тебя была прям уверенность, что это точно взорвется и будет классным-классным, или все-таки были какие-то опасения, что, может, не надо туда лезть, и непонятно, зайдет, вообще людям нужны эти экскурсии, не нужны.
Ты знаешь, когда я запускал компанию «Москва глазами инженера», ну, точнее, тогда еще это было такое мое хобби просто, да, проект, можно сказать, так мы и назывались, проект, я сознательно решил резко ограничить свою нишу. Большинство экскурсионных бюро в это время говорили обо всем сразу. Ивановская горка Гелеровского, Булгаков на Патриарших. Я подумал, что я вот хочу, я инженер-строитель, все-таки образование, у мне интересно говорить именно про тему истории инженерии в Москве, именно строительной инженерии. И сначала действительно приходило мало людей, и я стал у них спрашивать: слушайте, а почему вы вообще выбрали такую тему? Вот почему вы пришли на экскурсию про, скажем, передвижку домов в Москве? Были люди, которые говорили: мы в принципе ходим на экскурсии, мы знаем ваших коллег, другие экскурсионные проекты, компании, но мы, понимаете, уже сходили на экскурсии про предпринимателей, про там дворян, про литературу. Мы хотим теперь что-то новенькое, и вот вы предложили это самое новенькое, эту новую нишу. Так то, что я видел как сужение ниши, оказалось, наоборот, удачным ходом.
Хотела тебя спросить, если вернуть, допустим, время назад, хотел бы ты свои экскурсии оставить как увлечение и хобби, а не как бизнес такой? И потому что сейчас, как, насколько я знаю, ты говорил, что ты экскурсии сейчас не ведешь, занимаешься больше операционными вопросами. Хотелось бы тебе вернуться вот в то состояние, когда ты начинал вести эти экскурсии как хобби и увлечение и пройтись по любимому маршруту, провести самостоятельно.
Слушай, ну если я хочу провести любимый маршрут самостоятельно, я всегда могу это сделать, как руководитель компании, в этом проблемы нет. Хочется все время новых вызовов. Во-первых, я делаю экскурсии в турах. Вообще, я, в принципе, разрабатываю туры по России, в другие страны, и там провожу экскурсии. На сегодняшний день Москву я изучил, московскую архитектуру, в той степени, в которой мне сейчас хочется, в которой мне сейчас хватает. А вот посмотреть куда-то еще, посмотреть... Вот, допустим, у меня есть любимые архитектурные направления, скажем, модернизм. Это архитектура хрущевско-брежневской эпохи 60-х, 80-х. И вот мне интересно посмотреть. Ага, вот московский модернизм я хорошо знаю, а вот какой он в Ереване? А в Тбилиси, а в Алматы, а в Ташкенте, а в Душанбе. И вот это очень интересно исследовать, потому что, с одной стороны, ты исследуешь уже понятную тебе тему, с другой стороны, на каком-то новом материале. Я вот как раз сейчас в сентябре полгода назад подготовил экскурсию по алматинскому модернизму в рамках нашего тура на космодром Байконур. Очень мне это было интересно. Да, за последний год вообще я сделал экскурсии по модернизму как раз и Тбилиси, и Еревана, и Ташкента. Вот это был, конечно, огромный кайф. Приезжаешь в страну, идешь в библиотеку, погружаешься в эту литературу. Вот, такой у меня есть творческий вызов и точка роста. Потом интересно делать какие-то другие вообще продукты междисциплинарные. Знаешь, ну, начиная с лекций, которые похожи на экскурсии, но они дают немножко другой способ осмысления материала. Ты уже не связан больше городской географией. Ты можешь спокойно структурировать материал на основе тех принципов, которые кажутся тебе логичными, хронологически, как-то тематически, еще что-то. Или вот, знаешь, просто придумывать какие-то новые интересные форматы. Вот сейчас мы как раз, я въехал к вам в такси, мы с коллегами креативили, нам скоро будет 10 лет, мы придумали сделать формат, то, что называется staycation по-английски, русского аналога, кажется, нет, то есть когда ты становишься туристом в собственном городе. Упаковать тур по Москве, но для самих же москвичей. Нет, ну то есть мы не будем против петербуржцев, казанцев, кого угодно, но изначальная идея в том, что даже если ты москвич, то ты все равно селишься в отеле с нами, и вот проводишь со мной все это время, и, значит, я там 2,5 дня гуляю с людьми по Москве, и они как бы должны увидеть город через другую, через какую-то особую призму. И мы придумали, какие еще можно ставить форматы. Например, селимся в отеле. Ага, давайте сделаем экскурсию по отелю, в рамках которой мы, как бы, концепция мероприятия, мы будем погружать людей в деятельность туркомпании, да. Вот мы работаем с отелями, давайте проведем для людей экскурсию по отелю, в котором они будут жить, чтобы они поняли, как отель работает, как механизм, как машина, как фабрика. А вот мы идем в ресторан, а давайте тоже пройдем экскурсию по ресторану, чтобы они поняли, как работает ресторан. Вот, и в общем, вот такие вот вещи креативить очень мне нравится. Плюс я пишу книжки сейчас, детские, взрослые, научно-популярные. Это тоже очень интересный вызов. Сейчас вот закончил книжку про мосты и начинаю писать книжку про идеальные города, как их представляли себе архитекторы от античности до наших дней.
О, я бы почитала такую книжку, как напишешь, сообщи мне.
Я тебя позову на презентацию.
Отлично.
Открывать родной город и исследовать другие с разных сторон – один из девизов нашей команды. В прошлом выпуске мы приглашали в гости Ксению Чеховскую, соосновательницу и куратора фестиваля «Интервалс» в Нижнем Новгороде. Он стартует уже на следующей неделе, поэтому мы решили еще немного расспросить Ксению о том, что будет ждать гостей.
Я вообще очень радуюсь, когда я узнаю, что в регионах, не только в Москве и Санкт-Петербурге, происходят какие-то крупные фестивали. Москва, правда, насыщена. Тут бываешь, открываешь афишу и такой думаешь, блин, сколько всего много классного, хочу сходить везде и всюду. Но когда там приезжаешь в регион, там вот я в свой город приезжаю, такая, у нас тут не так много, хочется, чтобы этого было побольше. На твой взгляд, как ты думаешь, почему вообще классно делать такие ивенты, как вы делаете, не только в Москве и в Петербурге, и почему важно вытягивать аудиторию за пределы таких больших городов.
Ну, могу сказать, что я с тобой абсолютно согласна, что в Москве И в Санкт-Петербурге так много событий, что там просто глаза разбегаются. И главное, что на все из них приходит большое количество аудитории. Например, я когда переехала из Нижнего Новгорода в Москву, чтобы работать в Медиарт-галерее, у меня был тоже культурный шок, то, что я как организатор просто понимала, что ты кидаешь зернышко, и оно прорастает. Ну, буквально там любой проект. В Нижнем Новгороде была совсем другая картина. Нужно очень долго рассказывать, что это за проект, почему это круто, почему туда стоит прийти, кто вообще все эти люди в лайнапе. Каждое имя, которое в целом, наверное, имеет большую известность даже в мире, в Нижнем Новгороде стоит промоутить прям как будто бы это молодой художник с нуля. Но, тем не менее, здесь проще как организаторам делать согласование, и здесь нет проблемы такой перенаселенности. То есть, например, в Москве, я думаю, что посещаемость нашего фестиваля была бы в разы выше, и это было бы уже в минус комфортности. То есть важно, чтобы у всех было время насладиться медиаинсталляцией, чтобы никто не тратил слишком много времени на очереди, и никто не шел просто в потоке толпы, да, не останавливаясь у каждой понравившейся ему инсталляции столько, сколько ему хочется. Поэтому в Нижнем Новгороде в этом плане прекрасно. Плюс у Нижнего достаточно маленький исторический центр, в котором проходит наш фестиваль. Практически все можно обойти пешком. Это, опять же, очень здорово, когда наступают первые весенние дни, просто гулять по городу, перемещаться таким образом от локации к локации фестиваля. Плюс Нижний Новгород тоже очень красив. То есть в нашей стране есть не только Москва и Санкт-Петербург, где есть прекрасная архитектура, прекрасные виды, прекрасные рестораны, в том числе и бары. И все это нужно обязательно исследовать. И наш фестиваль — это такой хороший повод, чтобы приехать и убедиться в этом.
Это круто. Я вообще такие истории обожаю. Кажется, что у меня есть теперь второй шанс Нижнему Новгороду приехать и посмотреть на, и на фестиваль, во-первых, забежать к вам, потому что очень, правда, интересно. Я сейчас пока на сайте посмотрела, что у вас там интересного.
Билеты в Нижний уже лежат в моей диджитал-корзине. У вас еще есть возможность успеть и познакомиться с проектом вживую. А я возвращаюсь к диалогу с Айратом, чтобы узнать, зачем нам вообще ходить на экскурсии.
Я раньше вообще долгие годы не особо обращала внимания на дома. Ну, типа, для меня был дом как дом. Ну, прикольно, большое здание, там, сталинские высотки. Ну, прикольно, большое здание, классно. А потом как-то я гуляла по Москве, и со мной была подружка, она как раз историк по образованию, и она мне говорит: Юля, а ты видишь вот это здание? Это какой-то отель, прямо на Красной площади находится. Там, получается, фасады здания этого два, по бокам они разные. Она говорит мне: ты знаешь почему? Я говорю: никогда не задумывалась и даже никогда не обращала внимания о том, почему они разные. Как она мне, насколько я помню, рассказывала о том, что есть версия, что Сталину поднесли две версии вот этой архитектуры здания, чертежи, и он подписал два документа, и поэтому с тех пор, значит, там вот есть два разных фасада, получается. Не знаю, правда это или нет.
Это легенда.
Легенда, да. Но ты знаешь, когда я хожу именно на этом месте, я каждый раз говорю: а вы знаете? И все такие: ого, ничего себе! И после этого, как-то вот после ее истории, не важно, что это легенда, но сам факт, что я стала задумываться вообще про архитектуру, мне так стало интересно, ну а почему все-таки это так работает, а как вообще эти кирпичики сложены. Вот на днях я была у вас на экскурсии, да, и нам рассказывали про современную больше там архитектуру, я была именно вот на этой экскурсии, и как кирпичики сложились друг за другом, и посмотрите, на что это похоже, там на ежика, на дикобраза, я такая: боже мой, сколько с разных интересных сравнений. Давай посмотрим на глазами инженера со стороны пользователя. Вот я, по сути, тоже такой некий пользователь стал недавно у вас. На твой взгляд, вообще зачем нужно ходить людям на экскурсии, и что они могут там получить? И какая это целевая аудитория?
Если посмотреть на аналитику наших социальных сетей, то портрет нашей аудитории таков. Средний возраст — это примерно 35 лет, вот прям мой возраст, да? По как раз гендерному составу, знаешь, преобладают женщины. Это традиционно для всех экскурсионных бюро и вообще для всех, мне кажется, культурных институций. У нас более-менее нормальное количество мужчин по сравнению с коллегами. У нас, знаешь, у женщин к мужчинам примерно 75-25%. Наша аудитория — это преимущественно креативный класс, то есть это люди, работающие на разных профессиях, но условно в сфере производства каких-то культурных услуг, какого-то интеллектуального труда, скажем так, да? Ну, либо это менеджмент среднего звена. Да, они могут работать не обязательно в креативной сфере, могут работать в банковской сфере, в юридической сфере. Вот так еще, наверное, назову, да? Креативный класс и менеджеры среднего звена. Зачем? Да, ты знаешь, это очень хороший вопрос, потому что, наверное, у меня как у просветителя, как у экскурсовода есть на этот счет одна точка зрения, зачем мне нужно, чтобы люди приходили. А вот люди, наверное, приходят немножечко по каким-то, каждый по своим причинам. Начну с самого себя. У меня есть четкое понимание, что я работаю в сфере просвещения, а не в сфере туризма. Ну, или так я скажу. С моей точки зрения, туризм — это формат, направленный на просвещение. То есть можно просвещаться с помощью чтения книг, можно просвещаться с помощью туризма. Вот что я имею в виду, да? Мне важно людей просвещать. Мне важно, формировать у них знания о своем городе, и через это любовь к своему городу или вообще к любому городу, да, они могут в чужом городе быть, и понимание ценности наследия, и вообще само понимание наследия, его ценности, неважно, в твоем городе или в другой стране. Б, для меня важно, чтобы люди учились читать язык архитектуры, потому что меня фрустрирует то обстоятельство, что архитектура вокруг нас, при этом никто особо в ней не разбирается, в отличие, скажем, от литературы, да. Мне кажется, должно быть скорее наоборот. Литературу мы читаем редко, можно мне позволить себе не разбираться. Архитектуру мы смотрим каждый день, в ней точно надо разбираться, да. И мы как раз вот эту задачу пытаемся выполнить, потому что школа, к сожалению, этим не занимается. Третье, для меня важно развивать интеллектуальные умения людей, логическое мышление, аналитическое мышление, критическое мышление, потому что я верю, что если люди будут развивать эти умения, то мы сможем приблизиться, ну, я, конечно, не верю в достижимость утопии на Земле, но я думаю, что мы сможем чуть-чуть сделать наше общество лучше. Для меня развитие интеллектуальных умений людей и приобщение людей к культуре, важный четвертый момент — это приобщение людей к культуре, это создать ситуацию, когда люди общаются с культурой. Я считаю, что общение с культурой делает душу человека чище, лучше, избавляет его от морально некрасивых, от нравственно некрасивых поступков, да, формирует у него совесть. И вот это такой мой вклад, развитие интеллектуальных умений людей и приобщение людей к культуре — это для меня мой вклад в улучшение человечества. То есть я вот как-то для себя так еще с юности решил, что я собираюсь свою жизнь посвятить ни много ни мало улучшению как бы человеческого общества, ну, как это завещали все великие просветители. Я это делаю с помощью экскурсий. Кто-то для этого пишет книги, кто-то пишет философские статьи, кто-то вот делает экскурсии — это мы. А вот для чего приходят люди? Я думаю, что в первую очередь они приходят за яркими эмоциями. Но вот яркие эмоции можно получать по-разному. Во время экскурсии их можно получать просто, так сказать, эмпатически от экскурсовода, который ими делится. Можно получать яркие эмоции, потому что ты понимаешь, что ты узнаешь что-то новое, ты улучшаешься, просвещаешься, ты кайфуешь от того, какой ты молодец, что вот ты инвестируешь в собственное развитие. Вот, или просто узнаешь интересные факты, само по себе узнавание интересных фактов тоже приводит людей к ярким эмоциям. Я думаю, что люди приходят за этим, но мы стараемся потихонечку людей, которые приходят за этим, объяснять им, что перед нами стоят еще и более сложные задачи, и нам хотелось бы, чтобы они стали нашими единомышленниками и готовы были вместе с нами этим более сложным задачам обучаться, ну, я имею в виду, например, там, архитектурному анализу, чтобы лучше понимать архитектуру.
Классно, вот как раз еще про это поговорим чуть-чуть. Глобально мне архитектура стала интересна вот, ну, вот недавно. Раньше такого интереса у меня не было. Не было вот этой культуры, наверное, воспитания о том, что вообще-то здание имеет какую-то свою историю, и классно было бы этим делиться. Максимум, что я знала, когда я училась в Курске, у нас, значит, медицинский университет — это бывшее здание тюрьмы, я знала так, это, значит, тюрьма, вот что, про что говорит мне это здание. Или знала, что там Курский музыкальный колледж, где я тоже училась, это там бывший храм или что-то такое. Но глобально говорить о том, мне кажется, что первая проблема, которую я вижу, люди не знают вообще, с чего подойти, да, как к знанию архитектуры и вообще зачем это нужно. И вот давай представим, что вот человек не разбирается. Большая часть, я так понимаю, правда, у нас очень многие не разбираются в архитектуре и не знают, главное, с чего начать, потому что нет вот этой культуры и познания архитектуры. Давай пару советов для старта от себя, как основателя такого вот прекрасного проекта.
Да, здесь на самом деле все очень просто. Во-первых, надо начать медленно смотреть на город. Приведу такую аналогию. Когда мы приходим в картинную галерею, ну, обычно люди, скажем, идут мимо картин, осматривая каждую хотя бы там секунд 10-15, выбирают те, которые им больше нравятся, и осматривают их, скажем, 1-2 минуты, да. Вот я все время говорю, что то же самое надо делать со зданиями, потому что здание же строится не просто так. Как художник пишет картину, так же архитектор создает здание для того, чтобы это произведение искусства. Он рассчитывает, что человек с этим произведением искусства будет как-то общаться, взаимодействовать. Вот, поэтому, когда вы, скажем, дорогие наши слушатели, выбираетесь погулять в выходной день, особенно если вы выбираете погулять в выходной день куда-нибудь на Ивановскую горку, на Патриаршие пруды, вот надо просто не смотреть в асфальт, или в телефон, или даже друг на друга, хотя друг на друга, конечно, хорошо смотреть, но еще заодно смотреть на здание, уделять хотя бы секунд 30 каждому, а понравившимся уделять там 2-3 минуты, да, может быть, 5 минут, потому что здание все-таки намного больше, чем картина, она, его можно обойти с разных сторон, зайти во двор, внутрь, так быстро, как картину, его не получится посмотреть. Вот, вот это самый первый навык. Это какой-то, знаешь, переключатель, который надо переключить в своей голове, потому что мы почему-то думаем, не, ну, если мы на выставку пришли, то да, надо смотреть, а если мы по городу идем, что смотреть-то, как бы город и город. Техника вот этого архитектурного анализа стоит посмотреть сначала на то, как здание, которое вам понравилось, вписано в город. Оно может перекликаться со своими соседями стилем, может резко контрастировать, быть из стекла, скажем, зеркального. Дальше надо посмотреть на композицию здания, то есть отдельно на здание, как на такого сферического коня в вакууме. Она сложная или простая, она там вытянутая вверх или распластанная горизонтально, это все может что-то означать. И тут я перехожу ко второму совету. Как понять, вот что вам говорят эти детали? Надо, конечно, начать читать книжки. И здесь я могу порекомендовать книжки такие, с которых я рекомендую вот начинать свое знакомство с чудесным миром архитектуры. Это книга Сергея Ковторадзе «Анатомия архитектуры». Она такой дает краткий, супер понятный ликбез по всем архитектурным стилям и вообще по пониманию того, что такое искусство архитектуры, из каких составных частей оно состоит. Кроме того, у нас есть своя книжная серия. В ней не только я пишу, но и мои коллеги. И вот недавно в нашей серии с издательством «Бобор», в нашей взрослой книжной серии, вышла книга моей коллеги Анастасии Головиной, которая называется «Архитектура. Что такое хорошо и что такое плохо. Ключ к пониманию». И вот как раз здесь наша амбиция была в том, чтобы сделать такой тоже ликбез. Да? Наша основная миссия — научить людей читать язык архитектуры. И вот это книжка как раз на эту основную нашу миссию и работает. Поэтому вот эти две книги рекомендую нашим слушателям для своего первого знакомства с миром архитектуры. А если вас это все увлечет, то просто открываете раздел «Библиография» или «Рекомендованная литература» в конце этих книг и найдете там кучу других книжек, кучу других траекторий, по которым вы сможете уже отправиться в самостоятельное свое путешествие.
А если, например, я хочу пойти на экскурсию, да, вот тоже я как-то зашла к вам на сайт, когда тоже думала, боже мой, а как мне выбрать-то какую экскурсию? Но я исходила из того, что так, ну на Сталинках я уже была, в принципе, что-то там уже понимаю, что-то даже знаю. А потом думаю, там что-то модернизм, да, там какие-то теги у вас есть такие интересные. Вот здесь имеет ли вообще значение вот ориентироваться на эти теги? Или, в принципе, что мне интересно, туда и пошла, а дальше уже буду разбираться. Я понимаю, да, что архитектура, она же тоже имеет какое-то развитие. Сначала там была одна эпоха, там было одно популярное, потом сменилась другая, ну и так далее. Имеет ли в этом смысл отталкиваться от исторического развития или в целом не так критично?
А скажи, а у тебя есть любимый архитектурный стиль?
Хороший вопрос, пока я его не определила. Кажется, что мне просто сейчас я нахожусь, знаешь, в такой стадии серии. Мне интересно все, мне хочется попробовать. Я не люблю вычурность какую-то в архитектуре, это точно. Я не люблю какие-то кучи узоров. И меня интересует современная архитектура. Может быть, это связано с тем, что у меня недавно был ремонт в квартире, вот, и я изучала вообще современный ремонт.
Ты искала референсы на Пинтересте, да?
Ну, конечно.
Поняла, что ты любишь модернизм.
Да, да, я такая, я люблю минимализм, чтобы все было минималистично, соответственно, здание мне тоже нравятся такие, там, вот почему не люблю все такие какие-то ярко раскрашенные, нет, вообще не моя история. И вот как-то, в общем, я изучаю всего по чуть-чуть, но сама иногда не понимаю, как мне вот к этому приблизиться, больше где-то почитать, так, чтобы самой не запутаться, что я сейчас прочитала, ну, или что-то узнала.
Смотри, я всем рекомендую, да, начать, наверное, свое знакомство с архитектурой с одного из двух стилей, которые традиционно всем нравятся. Первое — это модерн. Модерн — это архитектура самого начала 20 века, для которой, с одной стороны, характерно уже стремление к большей лаконичности, простоте. Там, скажем, фасады часто облицованы просто керамической плиткой, глазурованной, так называемым кабанчиком. Но, с другой стороны, в них много растительных мотивов, растительных орнаментов. Вот яркий пример — это особняк Рябушинского в Москве, музей Горького на Малоникитской. Либо же это авангард, или иногда еще называют конструктивизм. Это архитектура уже 20-х, начала 30-х годов. Архитектура очень экспериментальная, бунтарская. Это, например, дом Мельникова в Кривоарбатском переулке, состоящий из двух цилиндров. Это дом Наркомфина на Винском бульваре. Дом на ножках, состоящий из нескольких частей, с панорамным остеклением. Мой, например, путь в архитектуру начался именно с увлечения авангардом. Я как-то, когда мне было лет 19-20, я любил все авангардное. Я любил футуристов, Маяковского, Хлебникова. Я любил авангардное искусство, там, Малевича, Кандинского. И, соответственно, я любил и авангардную архитектуру. Мне нравился вообще любой бунт, любой протест, что-то вот такое. И вот именно через увлечение авангардной архитектурой, которую я стал дальше интересоваться после своего переезда в Москву, я полюбил вообще искусство архитектуры и дальше стал смотреть, ага, а откуда выросла авангардная архитектура? Из модерна? Давайте посмотрим, что такое модерн. А во что она дальше превратилась? Ага, в сталинскую? Давайте посмотрим, что такое сталинская и так далее.
видел у тебя тезис о том, что экскурсовод — это медиатор и проводник, а также ученый, который постоянно исследует новое и остается в контексте. Очень мне прям понравилось это прям такое предложение от тебя. Скажи, а чем наполнена твоя жизнь и какие увлечения позволяют оставаться тебе в актуальной повестке? Актуальная повестка современного мира, вот так бы я сказала.
Понял. Я все-таки человек, любящий культуру прежде всего и считающий себя культурологом, исследователем культуры, поэтому меня больше всего интересует актуальная культурная повестка, те процессы, которые происходят в культуре.
Конечно.
И здесь что мне позволяет быть в курсе? Ну, понятно, что с профессиональной точки зрения я слежу за архитектурными новостями, это да, читаю архитектурные паблики, смотрю, какие новые интересные проекты появляются и в мире, и в России, и в Москве, это да. А помимо этого я очень люблю кино, стараюсь быть в курсе всех последних киноновинок и фестивальных, и поп-культурных. И мне всегда все интересно смешать искусством архитектуры, как-то вот замиксовать, найти междисциплинарный подход. Например, мы прямо сейчас запускаем с кинотеатром «Иллюзион» лекторий про архитектуру в кино. Он называется «Города. Киногерои». У нас будет там Москва как главный герой, там Ленинград как главный герой, Рим, Париж, Лондон, Нью-Йорк и так далее, да? А потом я даже планирую делать цикл лекций про коммерческое кино, потому что я очень люблю коммерческое кино, и я смотрю всю супергероику и научную фантастику, и все это, да. И я сейчас запланировал на фоне выхода, ограниченного выхода «Дюны», запланировал лекцию про исследование архитектуры в «Дюне», потому что это же тоже такая...
Прям поклонники «Дюны», мне кажется, сейчас должны это...
Да-да-да. А там большая история, потому что первую «Дюну» в 70-х годах должен был снимать еще чилийский режиссер Алехандро Ходоровски. У него не получилось, потом снял Линч, теперь вот Дени Вильнёв, и вот это все интересно отдельно исследовать, как у всех отражалась архитектура. Ну или там я планирую сделать лекции про архитектуру в супергеройских фильмах Marvel и DC, и вот это все. Второе, что я очень люблю, кроме кино, это литература. Правда, здесь, знаешь, с актуалочкой сложнее для меня, потому что я все-таки предпочитаю классическую литературу 19 века, первой половины 20 века. Здесь мы тоже, кстати, все это миксуем с архитектурой. Например, вместе с интернет-журналом «Горький», посвященный литературе и чтению, мы сейчас запустили колонку про главные книги об архитектуре. Я и мои коллеги, мы пишем там такой ряд статей регулярно, плюс будем делать тоже статьи про архитектуру в литературе. Например, я сейчас работаю над статьей об архитектуре в русской утопии. Русская утопическая литература имеет достаточно давнюю традицию, тоже еще с конца 18 века, и вот мне интересно посмотреть, как в этих утопиях или антиутопиях, ну, в том же даже «Мы», например, «Замятина», если не говорить о чем-то известном, как там изображается архитектура, как литераторы представляли себе архитектуру утопического или антиутопического мира. Хотя, конечно, понятно, что современную литературу тоже немножечко читаю, но... так, чуть поменьше, чем классику.
Я слушаю тебя и так думаю, боже мой, ты так много всего исследуешь, там, ну, и в кино, и в фильме, и в литературе, и понятно, что ты еще обращаешь внимание на архитектурные, да, какие-то вещи. Но как раз, наверное, про такие вот исследования наш завершающий вопрос. Есть ли у тебя сфера или определенное занятие, в котором тебе давно очень хочется попробовать себя, но никак не доходят руки?
Слушай, ну, конечно, есть. Я думаю, такая сфера есть и у каждого, и у меня, наверное, даже несколько. Я говорил тебе, что я пишу книги, да, но только научно-популярные, про архитектуру, про инженерию. Но мне, конечно, в жизни не хватает художественного творчества. Я в юности, как и многие, писал стихи, и даже, в общем, более-менее успешно публиковался в толстых литературных журналах. И вот как-то вот, знаешь, иногда я так вот сажусь, когда вдруг выдается спокойная минутка, обычно после полуночи, и, знаешь, город уснул, горит настольная лампа зеленая, и я думаю, вот здорово было бы сейчас не написать очередной анонс лекции, а написать стихотворение. Ну, не получается, потому что ты живешь в таком мандраже все время, что как бы ну, для художественного творчества
это не сейчас, а не время.
Ритм жизни не то, да. Я тут подумал, а ведь главная медиа сейчас — это все-таки кино или даже сериалы. Поэтому если уж писать какой-то художественный текст, то лучше писать не роман или повесть, потому что ну, сложно будет пробиться, там как бы очень ограниченный такой рынок, уже занятый всякими известными фигурами, а лучше писать сценарии, потому что сценарии, во-первых, как бы вроде бы сценаристов в России как-то не очень много хороших, судя по тому, что я вижу в кино. Ну, то есть они есть, но все еще не очень много. А во-вторых, просто-напросто достучаться есть шанс, ну, если там повторить успех слова «пацана», например, или хотя бы даже вампиров средней полосы или чего-то такого, или пищеблока, то есть шанс достучаться до сразу большой очень аудитории, донести свои мысли. И вот у меня есть мечта. Я хочу пойти, во-первых, на курсы сценаристов, да, освоить эту профессию, когда появится время, а может быть, потихонечку уже и в ближайшее. И я даже придумал, про что я хочу написать сценарий. Я хочу написать сценарий байопика. Коллеги, конечно, смеются надо мной, я просто уже очень много написал про Шухова. У меня уже выходит третья книга про Шухова детская в ближайшее время.
Так, и будет еще одна.
Да, а тут я хочу написать сценарий про взрослого фильма. Не просто про Шухова вообще, а про то, как Шухов работал над строительством башни в годы Гражданской войны, Шабловской телерадиобашни, да, тогда просто радиобашни. Для меня это история про человека, который служил своей идее вопреки всем внешним обстоятельствам. И вот хочется сделать его, знаешь, не в виде просто книги, а хочется сделать его в виде такого вот... Примерно как Оппенгеймер сейчас вышел.
Я поняла, да.
Что-то вот такое.
Слушай, ну, во-первых, пожелаю тебе удачи с реализацией вот этого проекта. Сейчас предлагаю что сделать. Открыть наш сайт Таймпада и найти события в... в том любом направлении, которое как раз тебе поможет сделать первый шаг, возможно, к твоему новому хобби, увлечению или что-то новое там для себя поизучать и поделиться, что ты выбрал, и сходить на это мероприятие, а потом будет здорово, если еще нам расскажешь какой-то фидбэк, понравилось тебе, классно, стоит сходить. Для наших подписчиков это тоже будет полезная информация.
Я вот что выбрал на таймпэде. Дело в том, что есть такая в Москве библиотека, номер 180, носит она имя Николая Федорова. Николай Федоров — это такой русский философ, визионер второй половины 19 века, основоположник философии космизма. Это был такой вариант социал-утопической философии. У него была идея, что люди должны направить все свои усилия на то, чтобы побороть смерть. А дальше, поборов смерть, они должны воскресить всех когда-либо живших на Земле людей. Ну и следующий шаг развития человечества — это уже заселение всей Вселенной. Поэтому называется космизм. Да? И вот я очень давно хочу сходить в библиотеку имени Федорова. Они проводят целый цикл мероприятий, связанных с темой космоса, космизма. И вот я вижу, что 27 числа у них будет лекция «Миры и люди» Геннадия Голобокова «Психология человека будущего». Она посвящена художнику Геннадию Голобокову, которого я знаю, люблю. Это советский художник-фантаст, если так можно сказать, который создавал и научно-фантастические полотна, и иллюстрации для научно-фантастических книг. Вот мне хочется сходить на его лекцию, я постараюсь, потому что действительно давно мечтаю попасть в библиотеку 180, и здорово, что вы дали мне волшебного пенделя, но не обещаю, потому что где-то в районе 20-го у меня жена должна родить. Поэтому...
Легких родов.
Поэтому спасибо. Поэтому, возможно, я в это время буду еще в роддоме. Ну, если хорошо, что, схожу на следующее мероприятие. Хорошо. В ту же самую библиотеку.
Супер, огонь. Тогда будем ждать от тебя уже такого-то фидбэка. Спасибо тебе большое, Айрат, за такую увлекательную беседу. На самом деле, я прям сегодня записала, мне кажется, себе точно на подкорке, что мне нужно сделать еще, чтобы продолжать увлекаться изучением архитектуры. Мне очень понравилась вообще вся наша беседа. Вообще подкаст для меня, знаешь, такая история, открытие с новым героем. Я такая, боже мой, сколько всего интересного. Любопытство прям распирает меня теперь. Надеюсь, и наших подписчиков тоже. Вот, спасибо тебе большое, и будем рады увидеть тебя у нас там в гостях, в том числе.
Зовите, с удовольствием приду. Пока.
Сделать первый шаг навстречу новому увлечению бывает сложно. Но вместе мы можем упростить этот процесс и сделать его увлекательным. Именно поэтому вместе с гостями выпусков мы стараемся придумывать классные подарки, которые отражают их проекты и увлечения. И у нас наступило время розыгрыша. Вместе с глазами инженера мы подготовили для вас депозит в размере 4000 рублей на любую экскурсию. Он достанется одному из наших слушателей, а реализовать поход можно будет вместе с близким человеком. Для этого выкладывайте скриншот и ссылку на выпуск «Запрещенный грамм», отмечайте «Запрещенный грамм» Таймпада и «Москва глазами инженера». Делитесь понравившимися тезисами из выпуска и ждите нашего сообщения. Ссылки на наши аккаунты можно найти в описании выпуска. Итоги розыгрыша подведем уже в следующую пятницу. А если вы, как Айрат, хотите сходить на классную лекцию, на интересную именно вам тему, заходите на наш сайт Таймпэд и выбирайте понравившиеся события. Наша команда регулярно собирает подборки по абсолютно разным темам, а в соцсетях вы найдете обзоры и рекомендации, которые помогут погрузиться в процесс и сделать выбор в пользу близкого вам по духу увлечению. Ссылки на все оставим в описании выпуска. А я прощаюсь с вами до следующей пятницы. Подписывайтесь на подкаст, чтобы не пропустить новый выпуск.
Оставляйте комментарии, ставьте лайки на той подкаст-платформе, где нас слушаете. Благодаря этому нас услышит больше людей, которые прямо сейчас находятся в поиске себя и своего хобби.